Дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Магомед Толбуев, герой России, летчик-испытатель, космонавт-испытатель. И мы говорим сегодня обо всем. Ну, о политике еще немножко предлагаю. Был такой момент, когда вы с 93 по 95 были депутатом Государственной Думы.
Да.
Да, и после этого не прошли...
Пересозданная вещь истории России, Первая Дума.
Ага. И после этого не вошли в состав следующей Думы. Проиграли Нет. тогда политические выборы.
Да. Я могу сказать, я никому никогда не проигрывал. Я могу только единственное сказать. Уже это были не выборы. Это были уже первые выборы с деньгами. Угу. Это как сегодня. Кто идет в партийные списки? Вы думаете, бедные нищие, что ли?
Туда идут, мы видим, что нет.
Кто платит огромные деньги и вводит своих людей. Это хорошо. Владимир Владимирович Путин еще остановил миллиардеров, которые постоянно там находились. Но миллиардеры-то заплатили, ввели своих людей. Какая-то дума. Это не народ выбирает. Народ никакого отношения к выборам сейчас не имеет. Имеет, главное, вот эта политическая партия, она проправительственная, это пропрезидентская, это такая, а остальные никому не нужны. Это не политика.
Далее вы занимались политикой в Дагестане, и вашим соперником на выборах был небезызвестный Рамазан Абдулатипов. Было такое в вашей истории.
Вы имеете в виду выборы президента Республики Дагестан?
Да.
Нет, Рамазан не был, он не выставлялся. Рамазан очень прагматичный политик. Он не лезет туда, где он проиграет заранее. Но я знал, что я проиграю. Потому что против меня был Магомед Али Магомедович, уважаемый человек. В то время председатель Верховного Совета Дагестана. И до этого времени, который тоже долгое время был политическим руководителем. И в эти годы я, герой России, просто был общественным деятелем. Я просто переживал за Дагестан. Как и многие другие, как я раньше сказал. Но выборы были не народные, а выборы были делегатами Верховный Совет Республики Дагестан. И к нему добавлялись представители главы администрации, кого они выделят. Но если я набрал 36%, почти как бы неизвестный, только за свои речи и так далее. Да. А председатель и руководитель, который был, он же руководитель был, Магомед Али Магомедович, его просто утверждали уже всенародно, как бы. До этого он просто перенял пост первого секретаря ЦК, который был упразднено постановление Ельцина. Да? Uh-huh. Но он просто как председатель Верховного Совета стал руководителем. Ну, чтобы легитимность была, нужны были выборы. Вот выбирали. Он набрал 44%, я набрал 36%. Я не считаю, что я проиграл.
Магомед Толбуев, я не случайно вспомнил Рамазана Абдулатипова. Вот что он сказал о вас.
Магомед Толбуев – это прежде всего человек дела, это профессионал высочайшего уровня. Это человек очень эффективный и энергичный. Человек уникальной неуемности и характера, и действий. И если он поставил цель перед собой, то обязательно добьется этой цели. Поэтому я думаю, что политическая деятельность, может быть, Толбуев еще впереди, не складывалось так удачно, как его деятельность, как профессионала, как летчика. Поэтому, кроме того, он очень неравнодушный человек. Он хороший друг. Он человек, который всегда отзывается, если что-то происходит где-то.
Рамазан Абдулатипов, а Магомеда Толбуева. Вы друзья или вы же были соперниками все-таки в политике?
Да не были мы никогда соперниками. Нет? Ну, это же политика. Ну, он выбирается, я выбираюсь. Почему тут соперник? Ну, тут такова судьба. Что делать? Вот карты играем, шахматы играем. Что мы, соперники, что ли? Ну, умный выиграл, дурак проиграл. Ну, что тут поделаешь? Рамазан умнейший человек, естественно, он политик. Я же не могу о себе так говорить.
Но вы не собираетесь, не видите ваше будущее в политике? Что должно случиться для того, чтобы вы пошли снова в политику? В Дагестане, в России?
Не, в России я не хочу. В России есть россияне, и вот и москвичи, и питерцы, и другие, которые на порядок выше меня по интеллекту, по образованию, по всему, и по опыту. А вот в Дагестане это вполне возможно. Но это только в том случае. Так же, как Рамазан Абдулатипов, он тоже, извините, не старый человек. О, что такое 60 лет-то? Ну, для этого должен быть всенародный выбор. Если народ выбирает, народ выберет. Ну, без народных выборов я что могу сделать? Я же не миллиардер. Нет у меня миллиард долларов. Что я должен делать? Продаваться кому-то? Я никогда не продавался. Я офицер российской армии. Я никогда никого ничего не брал и никому ничего не даю. Я работаю, от этого отчисляю.
Так что ждем всенародных выборов для того, чтобы Магомед Толбуев имел возможность вернуться в большую политику. А сейчас на вашей нынешней работе вам хорошо? Вы комфортно себя чувствуете?
Великолепно. У меня есть авиасалон, я его создавал с нуля. когда мне никто не верил, не то что внутри страны, даже внешние мои, как бы говорят, оппоненты, Ля Бруже Франции, Фарбора, говорили, да вы, говорит, русский не умеете, вы не сможете. Они же 100 лет на рынке. А мы в этом году только будет 16 лет авиасалон. За это 16 лет что мы натворили? Это на траве. При этом мы не получили от государства ни копейки. Ни одной копейки. Все это мы сделали.
Это сложно поверить, на самом деле.
Да, вот именно мне тоже сложно. А кто не верит, пусть приезжает и посмотрит, в каком здании президент России принимает всех и как мы его принимаем. Это, извините, это на уровне барака. Но он, правда, он мужик, но он офицер, наш президент, ну, сейчас премьер. Но он не стесняется, естественно, он туда идет. Но нам-то стыдно. Ну, нет у нас денег. Мы что делаем? Мы вот 2 года проводим, заработали деньги. За 5 дней мы зарабатываем, например, сейчас последний раз заработали чуть больше 500 000 000 рублей. За 5 дней. Мы это все вкладываем в капитальное строительство. Вкладываем на организационные моменты, которые через 2 года что будет. И это все идет вот так. Отработали, вложили, еще 2 года. Положили, еще 2 года. Так можно до бесконечности идти. Китай что сделал? Вложилось сразу $15 миллионов, построили стеклянные, приемные, как бы, ангары и так далее, и так далее. Там, где людям жить, находиться, экспонаты выставлять. А мы что делаем? Вы же видели, с чего мы начали. Железные бочки. А представьте себе, в августе, в жарище, без кондиционеров, без ничего, без туалетов, в этой бочке люди выставляли свое, оборудование.
Это дело опасное, и ни один ваш коллега, в том числе испытатель, в общем, разбился во время этих показательных полетов. И в Ле-Бурже мы помним случай. А нужно вообще это вот так демонстрировать на грани возможности для публики, которая требует хлеба и зрелищ, или это нужно для чего-то другого?
Нужно. Это нужно и как показательные полеты. Ведь летчик-испытатель работает на пределе. У него нет шансов исправить ошибку. Если ты упустил мгновение, это все. Но все остальное, это любители, естественно, они, как боксер на ринге. Лицо закрыто, там все закрыто. И бей сколько хочешь, и они не падают. Но другое дело, профессионал. Он идет открытыми кулаками, открытым лицом, как гладиатор. Примерно мы на том уровне. Поэтому...
Но в научных целях это понятно, да. А на потеху публике?
А потеха тоже нужна, извини. А я, например, хочу видеть. Почему я налогоплательщик, плачу деньги огромные на содержание военной машины своего государства, а потом я не могу увидеть, а что все-таки за эти деньги вы сделали? То вы хоть покажите. Потому что армия же нужна, знаете как, на короткое время. А в основном армия — это обуза. Это огромные расходы. Кушают, спят и пьют здоровые мужики. А кормят их остальные. Но наступает такой день, когда у тебя взгляд упирается только на надежду на эту армию. Ради этого ее стоит держать. А что такое армия с пустыми руками? Значит, нужны корабли, танки, противоракетные системы и так далее, и так далее.
Часы налета нужны.
Да, мы это все должны показать.
Магомед, если бы вы жили во времена Чкалова, вы тоже под мостами летали бы?
Да и так и летаю. Недавно, это года 3 назад, я прыгнул со Останкинской башни. Великолепное, я скажу, зрелище.
Это с парашютом?
Да. Там был инцидент такой. Мне пришлось уйти, чтобы это не было связано с моим именем. Тем не менее, не от меня же все зависит. Кому-то не повезло, ветер не так подул, завис, там, всякое бывает. Ударился головой, там, сломал ногу. Я в каньонах прыгаю, в горах Дагестана.
То есть бейс-джампинг – это то, что вы как раз практикуете
постоянно? Да, это одно удовольствие. Да вы что? Знаете что, вот когда вот ты прыгаешь в ущелье, я такого удовольствия никогда в жизни нигде не испытываю. Что такое самолеты? Тебя замуровали, там, закрыли колпаком и отправили в небо. Вот и все. А тут ты, ветер свистит, счастье, радость. Я думаю, только бы еще научиться руками махать, как птица, и дальше полететь.
На каком парашюте, с каким парашютом прыгаете? Вот воронкообразным нет?
Они разные. Есть для глубоких каньонов и так далее, есть специальные спортивные парашюты. Они очень легкие, маленькие, очень удобные, но зато без запасного. Вот это очень риск высокий, конечно, без запасного парашюта. А вторые парапланы там и так далее, они больше удовольствия доставляют, больше паришься, больше летаешь, там, можешь обходить горы, полетать. Можешь... Я один раз висел 6 часов почти.
Да что, поймали потоки?
Поймал поток, смотрю, орлы летают. Я подъехал к ним туда, и меня подхватило.
Ближе, орлы, говорю, давайте, куда летите, давайте.
Кстати, кто летал в горах, видит, орлы здорово смотрят на эту вещь. Они вот жесткие движения делают, смотрят, и подальше.
Ага, но не атакуют
большая. Нет,
птица. Не,
я же птица большая.
Больше, чем орел.
Да.
Это уж точно. Слышал о том, что в одном из испытательных полетов приземлились практически без хвостового оперения. Это был Су-27.
Да, Су-27. Да. Это первая модификация. Эта проблема, она началась... потом мы исследовали в Летно-исследовательском институте. Она началась самой фирмы ОКБ Сухого. Они потеряли летчика-испытателя Комарова. Саша, хороший парень, великолепный. Просто развалился воздух. Это было определение, как себя ведут кили. Там же два киля.
Да.
И вы представьте себе, воздух, когда скорость там 1500 км в час у Земли, это скоростной напор. Чем выше ты идешь, тем меньше скоростной напор. Поэтому сопротивление меньше, ты летишь быстрее. Получается 2500 км в час. Но у Земли оно огромный напор. 14 тонн на квадратный метр. И вот эти кили начали вибрировать. И происходило резонансные такие движения, что оно просто взрывалось, как металл. Это мне просто повезло. Это чудо. У меня разорвалась одна сторона, но оно мгновенно могло передаться же по всему фюзеляжу. Это чудо, просто повезло, и все.
Вы человек суеверный, как многие летчики?
Нет.
То есть ничего с собой не берете?
На все воля Божья. Молись, не надейся.
То есть талисманы с собой не берете,
нет.
Приметы не загадываете?
Нет.
Как дома относитесь?
Я верю Всевышнему, знаю, есть Всевышний, есть Бог. Он один над нами. И поют волей, судьбой, мы одни. Знаете, мой дед как говорил еще? Он говорит, как? Дети мои... Свою судьбу знает только один баран. Быть постоянно стриженным и один разрезанным. А все остальные входят под Бога. Молитесь и надейтесь.
Это был самый опасный момент в вашей жизни? Или бывало и попасть?
Да нет, я когда катапультировался, потом, когда упал, вот спина, перелом спины. До этого у меня было 4 компрессионных перелома и 4 грыжи шморля. А они усугубились, потом, когда следующий прыжок был, я ударился и перелом позвоночника. Мне просто нейрохирурги наши великолепные, Коновалов, советую, если что, к Коновалову обращаться.
Угу.
Бурденко, имеется в виду не госпиталь Бурденко, а на Тверской институт Бурденко.
А, говорят, что у вас из-за проблем позвоночники и тогда в один из отрядов космонавтов еще по обычной программе не приняли по медицинским показаниям.
В 1977 году меня не взяли, я месяц прошел комиссию, все ждал. Но мандатная комиссия, она самая высокая инстанция, сказала, в связи с изменением позвоночника вас нельзя признать пригодным. Потому что ресурс человека, который берут космонавты, берут так примерно 20-25 лет.
Uh-huh.
То есть твой организм должен быть гарантирован, потому что это слишком дорогое удовольствие для государства. Ты должен отработать эти 20-25 лет. Поэтому они заранее берут идеальных ребят. Ну, а с моими изменениями как? А завтра же не знаешь, что может быть, еще дальше что может быть.
А в программу «Буран» подошли по медицинским показаниям?
Тут тоже я не подходил. Не подходил я ни по каким параметрам, потому что отбор космонавтов – это приказ министра обороны, 222-й приказ, по которому любой человек идет только по этому приказу. Никаких допусков нет. Этого пустим, этого не пустим. Ага. Ну, закон есть закон. Закон же нельзя интерпретировать, да? Статья 122, она есть 122. Вот. И так далее. И вот тут повезло. Чего? Потому что ресурсы страны не были в СССР.
То есть
просто
на 20
не
лет
было.
Не смотрели вперед.
Да, уже не было никого. Уже нету таких людей. Требования выдвинули к нам сначала. Высшее военное образование. Высшее техническое образование мои. Летчик-испытатель первого класса. Летчик-испытатель первого класса. А вы знаете, до этого я должен стать военным летчиком первого класса. Потом начать свой летчик-испытатель четвертого класса. Дойти до первого класса. И при этом не старше 30 лет. Ну, возьмите, где его найдете?
Один такой, Магомед Омар.
Нет, не один, несколько людей. Ну, как же, у нас было 10 человек. Правда, пятеро погибло. Вот,
Но погибло позже уже, во время испытаний.
Во время испытаний, в процессе испытаний.
В процессе испытаний. То есть по этой программе, испытаний
Нет, мы же одновременно испытывали же военную технику, не только военную, но и гражданскую.
Да.
Ну, Олег Канененко погиб на авианосце «Минск». Китайском море. Да. С палубы на Як-38. Он один раз катапультировался с-под воды, а второй раз не успел. Он утонул там. Вот. Потом погиб Володя Туровец на Ми-8 во время отработки бездвигательных посадок. Зацепил хвостовым винтом, они сгорели. Потом погиб Левченко, когда вернулся с космоса. Жесткая посадка была по баллистике, удар головой. И пошло это развитие, вот это ушиба. Он через 2 месяца после полета умер, герой Советского Союза. Потом погиб Римас Станкевичус на Су-27 в Италии во время показательного полета. Потом погиб Саша Щукин на Су-29, спортивный самолет для высшего пилотажа. Вот, прямо на аэродроме на наших глазах. Потом Саша Приходько умер, молодой, самый средний раз был молодой. Остался кто? Игорь Волк, наш командир, ему 72 года. Ну, что, ну, пенсия. Я, Заболоцкий Витя, 62 года. Урал Султанов, 61. И Сережа Трисвятский, он моложе меня, ему 55.
Вот за них, за тех ребят и живете. Где-то читал, что средний возраст летчиков, испытателей где-то 29 лет.
Да, ну, примерно так и получается. Да, 29, 30, 31.
Вот то это есть, как кому-то повезло, кому-то да, значительно
да,
меньше.
Да. Ну, это вот можете, даже когда просто-напросто, хотя посмотрите, мы же на Новодевичье кладбище же ходим, из-за уважения к тем нашим историческим личностям, хоть он артист, хоть он политик, хоть он военный, но мы идем, я посмотрю, я хожу. Вот, каждый год. Вот так же Быковское кладбище, так и называемое его, Жуковское. Uh-huh.
В одних статьях встречал упоминание о том, что вы должны были быть членом первого экипажа в управляемом полете «Бурана», в других назывались другие фамилии. Что было на самом деле? Вас включали вот в первый состав
экипажа, который нет, должен был идти? Никак не могли включать, потому что первый отряд был набран в 1978 году. Это по постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР. И мы были расформированы только поставляем правительство Российской Федерации в 92-м году. Вот так. Где-то в 93-92-м году. Вот, когда я ушел уже в Думу. Вот. Первый экипаж был Волк, командир, и Станкевичус Римас, второй пилот. Разница между ними возрастом была 6 лет. Вот. Второй экипаж был. Это Левченко и Саша Щуки, которые погибли оба. Uh-huh. А вот уже третий, четвертый экипажи были мы. То есть я был уже вторым пилотом у Римаса, а Урал Султанов вторым пилотом у Щукина. Потому что в возрасте были разница большая. Уже нас надо было вводить, потому что те выходили за пределы. Да-да. А мы должны были войти туда. Нам было всего там 34-35 лет. И мы должны были уже учить военных, уже мы. Потому что лет 10 надо было на перевооружение военных, их обучению и так далее. То есть это была целая программа.
На общеизвестных кадрах посадки «Бурана», многократно ретранслируемых, на заднем плане виден самолет, ну или на переднем плане, в зависимости от точки. Это был
Миг-25.
Миг-25,
да, наш дальний перехватчик,
который вы пилотировали.
Да.
Насколько я понимаю, там была очень сложная задача, потому что разница в скоростях сажаемого «Бурана», да еще и мозги у него немного вроде подвели в последний момент. Вы с фотосъемкой сопровождали его, да, чтобы оценить? Видео,
специальный самолет был сделан именно для видеосъемок. Цель-то какая была? Не только же это видеосъемки. Это вот цель, еще одна задача была. Это после того, как шаттл американский Discovery нырнул над Кремлем, он же оказался на высоте 70 километров. И отскоком, как вот по воде мы пускаем вот эти, скачут, да? Примерно так же это «Буран» может идти оттуда, удариться о плотный слой атмосферы и выскочить обратно вверх. Точно так же. 100 километров в нырок делает. И они поняли, ЦК КПСС, что это страшное оружие. Оно неконтролируемое ничем. Нет у нас таких средств противовоздушной, противоракетной обороны. Это сейчас появилось.
Это может нырнуть и глубже, и прямо на Кремль может.
Да, нырнуть. Конечно. Вот. И поэтому было сделано так. Отработка методики перехвата высокоскоростных космических целей. Uh-huh. Вот это одна из таких метод была отработана на «Буране», потому что его скорость над Балхашом была 5800 км в час. У меня скорость была 1680 км в час, последнее, что я увидел. И дальше мы должны были сойти с этой точкой, с этими скоростями. Мы же шли друг другу навстречу. Uh-huh. Я 12 тысяч км снизу вверх шел, он сверху вниз шел. И мы должны были так развернуться, чтобы оказаться друг у друга в виде визуального контакта. Потому что без визуального контакта уже смысла нет. Но это не только от меня зависело, это зависело еще от штурманского наведения от земли. Многое зависело. Но штурманское наведение, оно закончилось на высоте 6 километров, они потеряли «Буран». Потому что «Буран» ушел совсем в другую сторону. Это я потом за ним погнался и начал там, и случайно тоже повезло. Мне много раз везло в жизни. Мы вошли в облака на 6 километрах. Я уже только теоретически выдерживал ту траекторию, которую надо делать. И знаю, что Буран тоже должен это сделать.
То есть не вы управляли им, мы управляли из центра, из ЦУПа, да?
Нет, он автоматически шел. Нет, он полностью в автоматическом режиме. И никто никем им не управлял. И потом, когда я уже выскочил, как раз Артур Челенгаров, ему, спасибо, он мужественный человек, он был тогда председателем Госгидрометцентра СССР. Он меня спросил, 2 часа утра, Магомед говорит, нет, 4 утра, уже оставалось 2 часа до пуска, принималось решение государственной комиссии. Это примерно 500 подписей. И каждый отвечал за свой участок. А последний участок у Челенгарова по погоде, по парусности Бурана. Может Буран отпустить захваты и не свалится на бок, пока двигатель не сработает на полную мощь? И так далее. И вот они боролись. Было 22 метра в секунду. 22 метра в секунду. Буран выдержал. А меня спросил, а без сопровождения нельзя было. А нижний край был 120 метров. Шел снег такой рыхлый, мелкий. Ну, ноябрь, Байконур, ну что это, погода. Я говорю, Магомед, ты говорит, можешь взлететь и как бы вот его поймать? Я говорю, могу. Ну, ведь я же его сопровождал до высоты 110 километров визуально. И докладывал каждый раз, что происходит.
Но радарами не визуально или визуально?
Визуально. Тоже, я то, визуально то, следил за ним. Да. Я просто из-за облаков я опоздал чуть-чуть разогнаться. Я бы еще мог бы его долго сопровождать. Вот. Там очень важно было, как боковые двигатели отрабатывают, как они отваливаются, не соударяются ли они, потому что очень дорогие они. А это по 4 двигателя, 4 ступени, 16 двигателей пропадают сразу. Представляете, какие деньги? А хотели сделать спасаемыми, то есть они на парашютах спускались, там, крылья приделать им. Но это целая система была. Поэтому важно было внешне, визуально, его видение этого объекта. И когда возвращается с космоса, тоже. Что с ним случилось? Нормально ли рули работают? Как они работают? И вот я близко стоял и докладывал обо всем, что происходит.
Как инженер, летчик-испытатель, скажите, Буран был более перспективен, чем вот современные шаттлы? Или все-таки повторение отчасти американских технологий?
Не, мы принципиально шли разными путями. У них шаттл летит на своих двигателях, но на подвесном баке. Мы пошли по универсальному пути, то есть разработали ракетоноситель энергии. Вот. Вес общий, вот это вес на стартовой площадке составляет 2200 тонн. Вы можете представить, 2200 тонн. Когда мы говорим, стартует ракета с весом 120 тонн, это фигня. А вот когда эта махина мощнейшая, которая поднимает 120 тонн до высоты 400 километров, это был универсальный ракетоноситель энергии. Поэтому мы шли совершенно по-другому. Наш «Буран» сам не взлетал. Его выносили туда. И садился он уже без двигателя. Это представьте себе, с высоты там, 400-450 километров, без двигателя сесть с точностью плюс 900 метров перелет и минус 500 метров.
Ну вот сейчас, 25-30 почти лет спустя, можно сказать, что наша технология была прогрессивнее, чем технология шаттла?
Они одинаковые.
Одинаковые.
Да, одинаковые. Потому что сам корабль же, он не только металл, там же идет, извините, и стеклопластика, и радиоэлектроника, и компьютерные, и так далее, и так далее, и так далее. Но единственное, могу сказать, СССР это был единственный, первый, можно сказать, последний самолет, который полностью управлялся компьютерами, бисер. Uh-huh. 4 компьютера стояли, бисер. Роль экипажа была у нас. Знаете как? Роль летчика-испытателя на этом корабле или летчика была одна. Одна задача или один роль. Это быть арбитром между компьютером. Ага. Если подерутся эти 4 компьютера друг с другом, если скажешь, один скажет...
В глаз кому-то.
Да, мы должны были чисто человеческой интуицией, там, интеллектом сказать компьютеру, вот это ты прав, а ты не прав. Я тебя отключаю. Я тебе запрещаю вмешиваться в это дело.
Ага. Магомед Толбоев, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Очень хотелось еще о семье поговорить. Время тает, но тем не менее, ваш брат тоже же летчик-испытатель на вертолетной технике.
Не только вертолет, это он герой России, он моложе. Мне это третий брат, он Улан-Удэ, старший летчик-испытатель, испытывает Ми-171 и Су-25 штурмовики.
Кто-то из детей ваших, в вашей семье, следующее поколение заинтересовано авиационной техникой?
Нет. Это генетически. Видимо, это такая вещь. Она закладывается, видимо, раз там 100-200 лет. А вот чтобы, как там, артистов и так далее, там, врачей, педагогов, преемственности в авиации не бывает. Это очень тяжелая вещь. Это индивидуально.
Вот считаю, что старший брат вашей бабушки Аминат, Магомед Шамасов, был одним из первых дагестанских летчиков-профессионалов. Но это еще была, наверное, та техника совсем.
Это 30-е годы, конец 30-х, когда как раз появлялась, развивалась авиация. Он в Ленинграде погиб.
Ага, в 38-м под Москвой, да, испытывал самолеты еще в
30-е годы. Да, ну вот так
годы.
Говорят, они там в Питер перелетали сюда или отсюда туда, ну, в общем...
Ага, а какой судьбы вы для ваших детей желаете?
Как и для всех. Чтобы жили, радовались. Утром солнце видели восход, вечером закат видели.
То есть не обидно, что по самолетной линии не пошли?
Не, абсолютно.
Они такие
же своя жизнь.
Прямые, такие же четкие, как вы? Воспитывали их как, ремнем приходилось или как?
Никогда. Никогда не приходилось. И никогда я громкое слово не говорил. Да и у нас это в роду не принято. С детьми мы разговариваем как с равными, и они знают, с кем они имеют дело. То есть они не позволяют, чтобы мы перешли границу. И мы не создаем прецедент, чтобы они перешли границу. Это горское воспитание. Это не только у нас. Это вообще горское воспитание.
Но основное время с детьми проводила ваша супруга, конечно.
Да, Люба Васильевна, жена. Все она от начала и до конца. Да. Мое дело, как охотника, завалить мамонта и домой принести.
Не отговаривала от полетов? Бросить это все дело?
Никогда. Она очень мощный человек, тем более донская казачка.
Сама-то не летала? Не брали с собой в полеты?
Не, она боится.
Ну еще в такой семье.
Она сразу глаза закрывает, сама садится, сразу глаза завязывает, чтобы ничего не видела, ничего не слышала.
Как еще справляться со стрессом в воздухе? Потому что эта проблема актуальна для многих. Людей летает много в пассажирских самолетах. Да и вы выступали экспертом не раз, в том числе в этих катастрофах, которые происходили.
Знаете, для всех людей, все мы боимся. Я тоже боюсь. Вы думаете, я что, железный, что ли? Я тоже боюсь, но я профессионал. Я держусь. Обыкновенное желание, как все. Во-первых, верить в судьбу свою. Бог тебе дал, и Бог за тебя ответит. И второе, что все-таки технику создаем мы, испытываем, и мы погибаем для того, чтобы не погибали другие. Это наша профессиональная задача. И третьих, когда уже, раз уж такая у тебя судьба, возьми книги, читай журналы, книги, отвлекайся. И последнее предложение, самое эффективное, это если боишься, то не летать.
Всегда есть паровоз, всегда есть корабль и другие средства передвижения, не исключая велосипед.
Да.
Ну что ж, спасибо вам огромное, Магомед Омарович, за то, что пришли в наш эфир и ответили на те вопросы, которые нас интересовали. Напомню, что гостем программы «Без дураков» был Магомед Толбоев. Спасибо огромное и удачи вам большое.
Спасибо всем, чтобы были все умные.